Привет! Это «Жертва научпопа», подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, я читаю за вас толковый нонфикшн и с его помощью отвечаю в подкасте на какой-то практический вопрос, который обычно маячит в заголовке эпизода. Сегодня у нас будет про любовь. Наверное, виной тому мой отпуск, потому что что еще читать, когда ты на море? И когда Джейн Остин уже изучена вдоль и поперек. Остаются книги по социологии эмоций. Тут, наверное, надо объясниться, почему вдруг социология, если эмоции считаются епархией психологии. Ну, как минимум потому, что мы испытываем эмоции в соответствии с определенными правилами. У нас всегда есть общественные предписания, как нужно реагировать на определенные события, будь то смерть дальнего родственника или что тебе в автобусе на ногу наступили. Что правильно чувствовать и как правильно свои чувства показывать другим. А еще есть язык, которым мы говорим о своих эмоциях, и он тоже формирует реальность. Сейчас этот язык в России меняется и меняет за собой картину мира говорящего. Тому, как меняется картина мира и нормы реагирования на разные события, и посвящена книга любимой мною Полины Арансон, которую я знаю как социолога и публициста, а вот смотри, у нее уже и книга вышла. Вышла, кстати, в очень удачный момент. Дело в том, что часть этой книги основывается на полевых исследованиях. Арансон с коллегами собрали романтические биографии людей в возрасте 25-30 лет в городе-миллионнике в российском. И успели закончить это дело аккуратненько до локдауна в марте 2020 года. И если что, будет возможность потом сравнить, как люди станут рассказывать про свои любовные переживания в уже постковидную эпоху. Вдруг найдутся какие-то значимые изменения. А может, мы зря делаем такую ставку на постковидные изменения, потому что базовые превходящие как были, так никуда и не делись. Я имею в виду, что мы как жили, так и продолжаем жить в мире с избытком выбора и разнообразия. Не только в товарах, но и в моделях поведения. И по сравнению с предыдущими эпохами у нас очень много свобод от разных предписаний. На людей почти не давят религиозная традиция, семейные нормы. Ну, по крайней мере, не давят в том объеме, в каком это было еще лет 150 назад. Вот тут бы обрадоваться, да? Помните, как каникулы начинаются, и ура, никуда не нужно бежать, успевать, рано вставать. А потом, как призадумаешься, так, а теперь же надо придумать, чем я буду заниматься. Вот и в жизни так же. Когда предписание минимум, то приходится придумывать свои нормы самостоятельно и в разных областях жизни придумывать. Но если говорить про эмоции, чем реально были хороши уже готовые схемы отношений предыдущих эпох? Они задавали рамку, внутри которой все участники понимали, чего друг от друга ожидать. Ну, допустим, хороший муж должен содержать семью и не бухать. У хорошей жены должен быть чистый дом и умытые дети. В рамках такого договора люди не обязаны иметь сходные политические убеждения или любить шансон. А тут хоп, и общей рамки нет. Ну вот представьте себя юристом. Что будет проще, допилить шаблон уже имеющегося договора под конкретную ситуацию или сочинить весь договор с чистого листа? Ну, очевиден же ответ. А в нашу чудесную эпоху всеобщей свободы каждому приходится с нуля писать свой личный договор, потому что нет готовых шаблонов. А потом еще и согласовывать его с партнером. И это вызывает сильную тревогу. А что будет делать человек, испытывающий тревогу? Скорее всего, он постарается везде подстелить соломы. Поэтому в социальный договор, который касается любовных отношений, люди теперь стремятся впихнуть максимум и дружбу, и знакомство с песочницей, и общность профессиональных интересов, и полное совпадение убеждений. Короче, больше яиц в одну корзину. И от этого любовные отношения становятся перегруженными ожиданиями от них, а ставки становятся очень высокими. Но тревога и перегруженность ожиданиями – это еще не все, потому что в любовные отношения начинает вмешиваться еще и капиталистическая логика, которая нам сообщает, что хорошие отношения – это те, от которых получаешь по максимуму, а от которых нет большой отдачи – те плохие. В голове теперь приходится поддерживать баланс. Вот я отдаю, а вот я получаю. В этой логике чувства стали количественной категорией, которую можно померить. А если у нас есть что-то измеримое, значит, оно может расти. На этом вся бизнес-логика устроена. Чтобы оно росло, придется поработать. То есть стремление к результату превратило любовь в работу над отношениями, из которых надо выжать максимум. Но и это еще не конец. На сцене появляется еще одно действующее лицо – это поп-психология. Казалось бы, ничего страшного в том, что у человека теперь появился инструмент, который позволяет повернуться к себе и к своим чувствам. Но нет. Поп-психология же не просто рассказывает об устройстве эмоционального мира. Она предлагает уже готовые рецепты, как улучшить все. Стал бы кто-то поглощать поп-психологию без готовых рецептов сейчас. Но эти готовые рецепты строятся, опять же, на логике эмоционального капитализма. То есть ваши отношения должны быть продуктивны и лишены бессмысленных страданий. Каждый человек, он свободный, самодостаточный и сам отвечает за свой выбор. И еще одна несущая конструкция по психологии – это «никто тебя не полюбит, пока ты не полюбишь себя сам». Зато как только полюбишь себя, все, весь мир у твоих ног. И люди так яростно захотели научиться любить самих себя, что начали фокусироваться преимущественно на себе и своих отношениях, а не на своем партнере. Есть еще у этой истории пара чисто российских особенностей. Одна из них выяснилась непосредственно в интервью с людьми 25-30 лет. У многих из них перед глазами маячит картина типичного русского брака, который выглядит как 10-литровая кастрюля с борщом, над ней веревка с сохнущим бельем, у плиты женщина в халате и бегутях, у которой в ногах орет заляпанный ребенок. Мужчина на этой картинке отсутствует. Парадокс в том, что мало кто из респондентов видел эту картину своими собственными глазами. Это какой-то образ из коллективного бессознательного, но он внушает ужас и желание построить свою жизнь так, чтобы вот этого всего в ней точно не было. И еще один момент. Людям не внушают доверие предшествующие эмоциональные режимы. Им не нравится идея романтической любви, которая строилась на том, что человек может потерять от любви голову, любить по-сумасшедшему, не контролируя себя. Им не нравится любовь, за которую можно и умереть. Вообще никому не нравится умирать. И ничем хорошим такая любовь не кончалась ни в эпоху романтизма, ни даже в постсоветском кино. В общем, маятник качнулся в обратную сторону. Лучше жить так, чтобы не нужно было дуреть от любви или варить всем борщ на неделю. Ну, имеют люди, в общем-то, право. Но интересно же посмотреть, как им живется, хорошо ли себя чувствуют те, кто вступает в отношения двух независимых личностей. Из романтических биографий выяснилось, что у них есть свои правила взаимодействия в паре. Первое. В отношениях важен комфорт, и твой личный, и комфорт твоего партнера. Все, что мешает комфорту, становится вещью довольно сомнительной. При этом респонденты часто говорят о чувстве постоянной усталости. С одной стороны, это такая норма неолиберализма, если ты недостаточно устал, значит, плохо работал. А с другой, это может быть усталость от бесконечной возможности выбора. Поэтому любовь – это слишком большой проект, неподъемный для усталого человека. А вот отношения в самый раз – это такой островок комфорта в нестабильном мире. Поразительным образом рассказы 25-30-летних о своих комфортных отношениях даже не напоминают, а местами дублируют реплики Ильи Ильича Обломова, когда он обрел семейное счастье с вдовой Пшеницыной, кто помнит еще школьную программу. Им тоже было очень хорошо и удобно друг с другом, они обходились без сильных чувств, и Обломов местами даже сомневался. Вот случись с ней что, стал бы он бежать на помощь. Но есть одна значительная разница. Вдова Пшеницына самозабвенно обеспечивала Обломову уют и комфортность бытия. А сейчас поди никто не захочет побыть в ее шкуре. Но вернемся к правилам взаимодействия в паре. Правило второе. Никто никому ничего не должен. Вот не лично я не должен лично тебе, а вообще никто и никому. Это одновременно про две вещи. И про то, что старые нормы не работают, и мы не обязаны рубить на Новый год оливье с майонезом в тазу. Но это еще и про то, что если с тобой что-то случится, то не факт, что кто-то прям обязан давать тебе поддержку. Твои проблемы — твоя зона ответственности. Еще одно правило — не привязываться. Чтобы это не прозвучало уж слишком по-буддистски, надо объяснить. Привязанность, зависимость от партнера, воспринимается как удар по твоей автономии. Здесь сильно опять подкузмила по психологии, которая назвала отношение привязанности созависимостью. Здесь тот самый случай, когда берется термин, наполняется новым значением, и с этим новым значением уходит гулять в народ. Потому что в терминах наркологов или социальных работников созависимые отношения – те, в которых находятся родственники алко- или наркозависимые. То есть он пьет, а ты спасаешь. То есть это зависимость пары от какой-то третьей субстанции. Но в объяснениях по психологии взаимная зависимость друг от друга, привязанность уже становится злом, потому что она делает человека более уязвимым. И, как следствие, важное правило – это сохраняй автономию свою и ближнего своего. Потому что ваша пара – это союз двух равных независимых людей, и каждый несет ответственность за свой выбор сам. Выглядит это так, как будто люди стали совсем бесчувственными. Но нет. Просто забота и привязанность теперь направлены не на равного, а на более слабого. Поэтому люди охотно участвуют в благотворительности или ухаживают за животными, или каким-то еще другим способом отдают свое тепло более слабым. Но еще важен язык, с помощью которого мы перевариваем реальность. Язык дает нам понятийный аппарат. Язык чувств, на котором мы почти все сейчас говорим, это и есть язык по психологии. И это очень новый, свежий для нас язык. Ведь еще очень мало лет таким языковым конструкциям, которые вошли в наш повседневный обиход, типа нарушать чужие границы, эмоциональные потребности, прокачать скиллы. Я посмотрела на слова года, которые в России уже где-то полтора десятка лет выбирает экспертный совет, состоящий из лингвистов и культурологов. Много ли в словах года слов из нового языка чувств? Получилось так, что в 2017 году туда попало слово «токсичный», в 2018 – «харассмент», и «токсичный» тоже остается в списке слов года, в 2019 – «абьюз». В 2020 году все слова года подмял под себя ковид, но я думаю, что в 2021 в список слов года снова вернутся слова из языка чувств. Как вообще новые слова для описания чувств попадают в общий обиход? Из поп-психологии этот словарь уходит в медиа, в сериалы, в глянец, в ток-шоу, в те места, где можно посмотреть на чувства других или почитать о чужих чувствах. И из этих мест новый язык чувств заимствуется другими людьми. Во многом благодаря языку, который дал название новым понятиям, люди заговорили о чувствах. Они получили возможность лучше различать свои чувства и сообщать миру о них. Благодаря этому разговору о чувствах многие раньше невидимые группы могут заявлять о себе и стать более заметными. Здорово же, да? Но опять не совсем. Публичный разговор о чувствах совершенно не обязательно приводит к росту эмпатии в обществе. Часто вместо эмпатии получается такая штука, как селективная солидарность. Люди сочувствуют только тем, кто похож на них самих, и не сочувствуют прочим. И это нас все дальше уводит от универсального понимания человека, и все больше фокус делается на правах и потребностях отдельных групп. Поп-психологию можно поблагодарить за еще один подарочек в форме троянского коня, за понятие психологической травмы. В своей травме люди стали находить и свою уникальность, и принадлежность к сообществу. Практикующие психологи, когда сталкиваются с таким народным пониманием травмы, они усмехаются в усы и ласково говорят: «Ребят, давайте будем различать царапину и открытую рану. Не все, что вы называете травмой, действительно стало для вашей психики травмирующим событием. Не надо свои царапины поднимать на знамя». Дома у меня этот разговор называется «Дискуссией о тоталитарных снежинках», и я вынуждена в ней участвовать, потому что она периодически возникает на моей кухне. Ну, что за поколение снежинок, наверное, объяснять не надо, если что, загуглите. А суть дискуссии в том, что уязвимость сейчас начинает встраиваться в репрессивный механизм. Человек выступает в роли жертвы, потому что в роли жертвы он заметнее. И, будучи жертвой, он хочет наказать обидчика, причем наказать от имени всей группы, к которой он принадлежит. То есть люди, в том числе и ранее незаметное меньшинство, все меньше рассказывают о том, что они совершили в этом мире, и все больше о том, что с ними сделал этот мир. Но наша культура якобы разнообразия предлагает еще одну альтернативу отношениям. Когда отношения завершились, у человека есть возможность стать свободным и самодостаточным. А это же максимальная автономия, то есть большая ценность. Но вот в чем разница с предыдущими эпохами. Время свободы и автономии не должно пройти для человека впустую. Это время подчиняется все той же логике продуктивности. То есть это подходящий момент, чтобы, например, прокачать карьеру, сделать тело, установить личные границы, то есть проапгрейдиться и стать еще более лучшей версией себя. Поэтому проводить время после расставания в слезах на кухне у подруги или наедине с бутылкой вина – это уже не круто. В смысле, есть гораздо более эффективные методы, которые позволяют делегировать сочувствие профессионалам. Идеально, если это будет психотерапевт. Но есть и менее затратные варианты. Чат-боты для поддержки людей, переживших расставание, такие как Мент. Или сайт Breakup.com, который способен ловко сгенерировать прощальное письмо бывшему. Достаточно выбрать и отметить в чекбоксах, чем был плох бывший партнер. Есть варианты. Инфантилен, плохо пахнет, неуважительно отзывался обо мне. Вот идея для русскоязычного стартапа. Для людей, переживших тяжелое расставание, есть еще одна услуга – десенсибилизация, она же ДПДГ-терапия. Изначально это метод лечения посттравматического стрессового расстройства применялся к участникам военных действий, то есть для лечения людей, которые видели горы трупов и расчлененки. Но мы же помним, что в нашей культуре понимание, что такое травма, стало весьма расширенным. Поэтому ДПДГ-терапия стала использоваться и на гражданке. Логика такая. Максимальную боль после расставания приносят не плохие воспоминания, а наоборот. Воспоминания о совместно пережитых счастливых моментах. Поэтому пациента просят вспомнить несколько таких моментов, оценить интенсивность переживания по шкале с 1 до 10, и терапевт через зрение стимулирует определенные доли мозга, и уже через какое-то время переживания теряют свою интенсивность. То есть пациент их начинает воспринимать просто как факт биографии, а не как нечто, приносящее боль. И да, братцы, у нас же есть еще голосовые помощники для аутсорса своих переживаний. Они тоже поддержат беседу, а куда им деваться? По данным Амазона, половина разговоров с ее голосовым помощником Алексой носит неутилитарный характер. Это жалобы, шутки, вопросы о смысле жизни. Многим проще делиться чем-то личным не с человеком, а с искусственным интеллектом. Как-то меньше барьеров. Но что такое чувства и как о них разговаривать? Голосовой помощник учится у нас, у людей. При этом голосовой помощник обучается на самых повторяемых образцах, а не на самых типа лучших. То есть если оставить голосового помощника или чат-бота наедине с пользователем и не вмешиваться в его обучение, он будет всегда разговаривать голосом народа. Ну, все-таки разработчики регулярно корректируют своих чат-ботов и голосовые помощники, и тогда в отдельных моментах голосовой помощник будет представлять некую узкую группу людей. А к чему все это? А к тому, что, как ни странно, именно разговор с голосовыми помощниками может дать отличный материал о тех эмоциональных режимах и нормах, которые приняты в конкретной культуре. Ну, например, несколько лет назад в русскоязычном интернете разошлась история про то, что если пожаловаться Google ассистенту на то, что тебе грустно, он отвечает: «Жаль, что у меня нет рук, я бы обнял тебя». А если пожаловаться яндексовской Алисе на то, что тебе грустно, получишь в ответ: «Никто не обещал, что будет легко». Это в гротескном и узнаваемом виде те эмоциональные режимы, которые приняты в разных культурах. То есть голосовые помощники укрепляют стереотипы для выражения и переживания эмоций. Но поскольку разработчики все-таки корректируют отдельные моменты, давайте сейчас посмотрим, как Алиса отвечает страдающему куску мяса на то, что ему грустно. Алиса, мне грустно.
Главное, не грустите слишком долго.
Алиса, мне грустно.
Попросите меня найти смешные видео. Обхохочемся. Сарказм.
Ну, понятно примерно, да? Забавный момент, что обучение работает и в обратную сторону. То есть то, как люди общаются с голосовыми помощниками, влияет и на общение людей между собой. Не так давно группа родителей обратилась все в тот же Amazon с просьбой изменить алгоритм Алексы так, чтобы она реагировала на просьбы, только если в этих просьбах будет слово «пожалуйста». А все потому, что дети, которые привыкли командовать голосовым помощником, стали точно так же командовать и родителями. Ну и последний волшебный помощник, который есть у человечества, это Тиндер. Сейчас будет слегка неловкий момент, потому что человек, который никогда не пользовался Тиндером, будет вам рассказывать про Тиндер. Не, я пользовалась, но опосредованно. Я рассматривала оттуда скриншоты. В основном хохотала, но над одним чуть слезу не пролила. Дело было так. Я по работе сидела на заседании, человек на 15, там было несколько контрагентов, большинство из которых, прям скажем, ребята неприятные. И тут ко мне в чатик прилетает скриншот от коллеги, а на нем единственный приятный человек из всей этой тусовки, который сидит напротив меня, и про которого я знаю, что он отец двух маленьких детей, хороший семьянин и вообще-то такой легкий и умный. А на скрине он смотрит тебе в лицо и на голубом глазу подыскивает себе раскованную интеллектуалку и что-то в этом духе. И вот ты переводишь глаза с человека на скриншот, а со скриншота на человека думаешь. Если так поступает единственный классный в этом помещении чувак, то остальные вообще, наверное, людоеды. Но все-таки почему человек, не имеющий аккаунта на Тиндере, все-таки имеет право про него рассказывать? Потому что есть такое явление тиндеризации отношений, то есть практики и нормы, работающие в Тиндере, перемещаются оттуда в остальную жизнь. Ну, например, отсутствие взаимной ответственности. Можно же не появиться на свидании без объяснения причин. Можно заблокировать человека без объявления войны, и тогда просто пропадает переписка и сам человек. Получается, что ставшая трендом серийная моногамия многих приводит в состояние ни выбора, ни договора и ни отношений. Не выбор — это когда последовательно перебираешь разные варианты, но никак не можешь остановиться на одном. Потому что, а вдруг завтра жизнь подкинет что поинтереснее? Из невыбора следует недоговор. Контрактность отношений между людьми все усложняется. Требуется общее согласие партнеров с условиями, нужно одинаковое понимание всех пунктов. Ну и, наконец, нужно просто иметь список этих пунктов. Ну и понятно, что все это очень влияет на качество отношений, потому что какие могут быть отношения между теми, кто не может сделать выбор и кому сложно прописать договор. Но самым любопытным и непознаваемым в этой истории, мне кажется, другое. Я на днях слушала лекцию Екатерины Шульман про трансформацию семьи и семейных отношений. Я повешу ссылку в описании. И там акцент делается на совершенно другое, на существование практически у каждого такой некой расширенной семьи, которая не обязательно состоит из кровных родственников, но это может быть и выбранная семья, то есть она состоит из друзей, может быть, коллег. Это может быть и шлейф от предыдущих отношений, то есть родители предыдущего мужа, которые хотят продолжать общаться с внуками, несмотря на ваше расставание. И эта выбранная семья поддерживает человека годами, и от нее невозможно просто так отмахнуться. Почему я решила скрестить уже с ежом два разных источника? Да потому что примерно половина работ социологов, на которые опираются и Полина Арансон, и Екатерина Шульман, одни и те же. А картина мира получается разная. Можно предположить, что нормы, описанные в книге Арансон, характерны для определенного возраста, то есть между 20 и 30. А Шульман говорит про людей более старшего возраста. А может, просто не все доживают до брака. Или наличие общих детей лишает человека возможности навсегда заблокировать бывшего партнера. Короче, загадка. А теперь наша рубрика «А оно вам надо?» про то, стоит ли читать эту книгу именно вам. Не знаю, если в этом месте у вас болит, то, может быть, и не стоит, и лучше почитать что-то более утешительное. Ну, а я прощаюсь до следующей недели. Надеюсь вернуться в регулярный ритм выпуска подкаста. Ну, а если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим друзьям и знакомым. Пусть тоже к нам присоединяются. Пока.